Глава 13. 9 утра. Комната группы Беланже. Сегодня они собрались здесь в полном составе. Дверь закрыта, в руках у каждого по стаканчику с крепким черным кофе, лица у всех куда менее свежие, чем накануне. Шарко, прислонившись к стене у окна, смотрел на столицу, а столица была уже белым-бела. Какие там мысли о далеких островах с их белым песком? Сегодня у него в голове бушевал ад. Конечно же, он думал о зловещем содержимом своего багажника. Машину он оставил в нескольких шагах от дома 36. Контейнер для мороженого, пробирка со спермой, промокшая одежда, которую он старательно припрятал, чтобы Люси, если надумает стирать, не обнаружила. Домой он вернулся в 6:10. Подруга ничего не видела, ничего не слышала, ни о чем не подозревала. Оставленную ей на кухонном столе записку он смял и засунул поглубже в мусорное ведро. 7:45 тайком позвонил в лабораторию, где сдавал анализы. Удостоверился, что там не было ни взлома, ни кражи. 5 минут до совещания связался с комиссариатом Бур-Лорен. Нет ли чего-нибудь новенького насчет нападения на медбрата? Ничего. Может быть, он сделал ужасную глупость, отправившись туда один. Может быть, надо было вызвать полицию, чтобы произвела в хижине обыск по всем правилам. Может быть. Но кому интересны сейчас его сожаления? Кому интересны его душевные терзания? Он сделал свой выбор. Теперь уже слишком поздно. Шарко перевел взгляд на Люси, которая, сидя за столом, допивала 2-й за утро кофе. Понаблюдал за ней, и Беланже подумал, какой красивой они были бы парой. В общем-то, ничего в их поведении не давало повода заподозрить какую бы то ни было связь. Неужели он стал абсолютным параноиком? Он вспомнил, как прокрадывался в постель нынче утром. Не дать не взять неверный муж. Имеет ли он право скрывать от Люси такую правду? Чем больше времени проходит, тем острее у него ощущение, что погрязает во лжи. Чей там материал в этой чертовой пробирке со спермой? К чему относятся эти начальные координаты? Что это за непонятное послание с 20 шагами? Никола Беланже, встав у доски и приготовившись записывать, попросил внимания группы. Было заметно, что он мало спал. Веки тяжелые, плохо выбрит. Работа начала свое разрушительное воздействие. Беланже обозначил главные линии расследования и предложил каждому сотруднику отчитаться в том, что сделано. Первым выступил Левалуа, который сообщил о своих открытиях. С помощью коллег из другой команды он изучал ближайшее окружение, найденной в морозильнике жертвы. Опрашивал соседей, некоторых друзей, членов семьи. По свидетельствам близких, у Кристофа Гамблена не было особых проблем. Вкалывал он, дай Боже, как, но любил и завалиться куда-нибудь с приятелями, и в кино сходить, а иногда и выпить немножко. Время от времени он появлялся на людях с какой-нибудь женщиной. Но, судя по всему, эти связи были непродолжительными. Гамблен отстаивал свое право быть холостяком. На работе в последнее время явно не случалось ничего выдающегося. Я проглядел статьи, присланные нам по мейлу. Обычная хроника происшествий, тоже ничего особенного. Что еще? Ах, да. Гамблен обожал всяческие технические новинки. Айфоны, айподы последней модели. Часто общался со знакомыми по скайпу через интернет-телефонию, пользовался поисковой системой MSN, имел страничку в Фейсбуке. Продвинутый 40-летний мужик, так сказать. Удалось что-нибудь разузнать насчет его отношений с Валери Дюпре, этой нашей журналисткой-следаком? Кое-что удалось. Они не жили вместе, но при этом почти не расставались. Виделись так часто, как только могли. Ходили куда-то вдвоем, бывали на вечеринках, встречали вместе Новый год. 6 или 7 месяцев назад Валери Дюпре стала показываться с Гамбленом гораздо реже. А потом уже никто из его друзей журналистку вообще не видел. Причем, если Кристофа спрашивали, куда делась подружка, он, как говорят друзья, напускал на себя таинственный вид. Но, в общем-то, все знали, что Дюпре пишет книгу. Правда, этой информацией и ограничиваясь. Что за книга, никому и по сию пору неизвестно. Журналистка не давала воли своим чувствам и не распускала язык, была скорее не просто скрытной, не общительной, а еще и сильно недоверчивой. И что? Вообще никаких сведений об этой пресловутой книге? Практически ничего. Времени-то было с гулькин нос. Но что точно, тема книги для всех как оставалась, так и остается тайной. Может, Дюпре боялась, что ее украдут, эту тему? И еще я знаю наверняка, что в прошлом она расследовала всякие жареные факты, запросто пользовалась чужими именами и умела защищаться. Кое-кому из ее близких известно, что у Валери есть фальшивое удостоверение личности. Вероника Дарсен существует на самом деле, живет в Руане, ровесница Дюпре. Но она понятия не имела, что кто-то узурпировал ее имя. В квартире Валери Дюпре не удалось найти ничего, относящегося к книге, добавила Люси. Ни документов, ни записей. Либо она все унесла с собой, либо это забрал взломщик. «А я кое-что обнаружил», — заявил Паскаль Робияр и откашлялся. Его спортивная сумка стояла позади, в углу комнаты. «Я сосредоточился в основном на банковских счетах. Если сопоставить их с запросами на визы иностранных государств, открываются интересные вещи». Он порылся в горе бумаг с приклеенными к ним разноцветными полосками. Отдельные строки на каждом листе были либо подчеркнуты, либо выделены маркером. Люси никогда не могла понять, как Паскалю удается ориентироваться в этих бюрократических лабиринтах. «Главное еще впереди, и надо будет повозиться с сотнями данных, но я начал с самого очевидного — с крупных расходов и операций с использованием банковского счета и нашел следы обналички больших сумм. Дюпре бронировала билеты на авиарейсы, оплачивала гостиничные счета и аренду автомобилей. В двух городах Перу — Лиме и Ла-Аройе — она брала машину на прокат. В апреле 2011 года. Затем в июне в двух китайских городах – Пекине и Линьфэне. А потом она отправилась в США, в Ричленд, штат Вашингтон, и в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Это последнее из ее путешествий, которое удалось выявить, состоялось в конце сентября все того же 2011 года. Обычно поездки в каждую страну длились от 2 до 3 недель. Белланже законспектировал услышанное в уголке белой доски. Очевидно, все эти перелеты имели отношение к ее книге. Ты успел копнуть в этом направлении? Нет, пока не успел. Я в жизни не слышал об этих городах. Понятия не имею, что там может находиться, но, конечно, займусь ими. А сейчас продолжу. Значит, с конца сентября уже никаких путешествий. Дюпре получила индийскую визу на ноябрь, но, похоже, ею не воспользовалась. Видимо, во время поездки в Соединенные Штаты или вскоре после нее произошло нечто такое, что заставило журналистку отказаться от прежних планов. Робияр пожал плечами. «Годятся любые гипотезы. Да, вот еще одна любопытная подробность». Все последнее время Дюпре вроде бы расплачивалась только наличными. В последний раз она сняла с карточки довольно крупную сумму – 3000 евро – в одном из банкоматов 18 округа 4 декабря. После чего, не желая, наверное, оставлять никаких следов, ушла на дно, как подлодка. И это доказывает, что девушка занималась чем-то весьма серьезным. Беланже продолжал делать записи черным маркером на белой доске, распределяя важную информацию по колонкам. 4 декабря 3000 евро. Окей. А потом? Робияр показал выписку из счета с пометкой наверху 12.2011. Потом ничего. Только что получил из ее банка вот эту выписку. Стало быть, обналичивание денег 4 декабря – последняя банковская операция Дюпре. Дальше тишина. Члены команды молча переглянулись. Им было понятно, что означает эта фраза. Беланже снова обратился к своему главному аналитику и специалисту по сопоставлению данных. «А насчет телефонных звонков?» «Телефон, телефон? Ха, тут вообще начать и кончить. Правда, одна плохая новость уже имеется. Найденные у Дюпре симки погублены таки влагой окончательно. Из них ничего не вытащишь. Стало быть, она могла обзванивать весь мир, постоянно меняя телефоны, но нам об этом никак не узнать. Когда в начале 2011 года журналистка взяла годичный отпуск, она вернула в редакцию свой служебный мобильник. Иначе говоря, в области сотовой связи нам ничего не светит. Дюпре перешла там в разряд призраков. Родные, друзья, должны же они были хоть каким-то образом общаться с Валери. Да и Гамблен, в конце концов. Думаю, все ей звонили на домашний телефон, или она им, или они пользовались в этих случаях интернет-телефонией, скажем, через Skype. Это удобно, бесплатно и не остается никаких следов. Если нам повезет, может быть, окажется, что она давала номера своих телефонов, тех погибшие симки, которых мы нашли, близким, и тогда мы получим списки всех звонков на эти номера у провайдеров. Шелест бумаги. Что касается нашей жертвы из морозильника, тут у меня не хватило времени особо продвинуться вперед. Гамблен был клиентом СФР. Я уже запросил там более точную информацию о его звонках, а еще успел записать несколько номеров, чаще всего фигурировавших в его счетах. Их проверю в первую очередь. Это явно номера родных или друзей. Ну и есть шанс, что среди них окажется хотя бы один из номеров фантомов Дюпре. За границу он звонил? По первому впечатлению нет. Но вы, наверное, понимаете, задача непростая. Работы на много часов. Придется перелопатить все бумажки, связаться с владельцами номеров, допросить их. Многовато для одного человека. Это был скорее пробный камень, чем утверждение. Никола Беланже понял, куда гнет подчиненный, и согласился. «Хорошо, я попрошу людей нам на подмогу. Попрошу объявить розыск, подключить управление поиска пропавших без вести. Думаю, можно будет подобрать тебе одного-двух помощников». «Супер! От таких предложений не отказываются». Руководитель группы сверился со своими заметками и вернулся к разговору с сотрудниками. «Ладно. Франк, Люси, что у вас?» Полицейские поделились новостями. Неизвестный ребенок в тяжелом состоянии в Критейской больнице. Протоколы вскрытия и таинственное дело со страниц четырех архивных номеров высокой трибуны. Люси высказала их общую Шарко-гипотезу. Возможно, именно тот человек, который убил как минимум двух женщин и попытался утопить еще двух, самое раннее дело почти 11 лет назад, самое позднее почти 8, теперь занялся Гамбленом. «Серийный убийца», — вздохнул Беланже. «Только его нам и не хватало». Капитан полиции снова посмотрел заметки на доске, глянул на часы. «Время летит слишком быстро. Если бы нам надо было подвести первый итог всего сделанного, что бы можно было сказать?» Первой взяла слово Люси. «Два журналиста ведут каждый свое расследование. В обоих случаях речь о вещах сугубо серьезных. Гамблен сосредоточился на странной имитации утоплений, а Дюпре...» «Не знаю, на чем Дюпре. Один из журналистов погиб, другая исчезла. Если мы оставим в стороне возможность случайных совпадений, а наоборот примем во внимание дружеские отношения между журналистами, напрашивается вывод, что два расследования как-то связаны.
«Два расследования, а между ними еще и мальчишка», — добавил Шарко.
«Мальчишка, о котором известно, что он контактировал с Валери Дюпре и что серьезно болен. Это все».
«Ну и убийца-садист, который будто со дна озера поднялся», — уточнил Белланже.
Минут через 20 начальник отпустил свою команду, каждый член которой точно знал, чем ему заниматься в ближайшее время. Робияр продолжит знакомство с подтвержденной документами информацией о главных действующих лицах. Левалуа будет руководить опросами ближайшего окружения Гамблена. Люси вызвалась найти и допросить двух чудесно спасшихся утопленниц, после чего свяжется с Гренобльской уголовной полицией. А Шарко настоял на том, что останется пока на месте и сходит узнать, что нового у токсикологов, и разобраться, есть ли какие-то подвижки со следами ДНК. Все принялись за работу, и все отлично сознавали, что конца ей не видно.